Глава пятая. Бывают страшные ночи. С громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называют воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи, и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец. Но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса. На небе спокойная очень яркая луна и ни одного облака. Тишина. Не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается. Как я буду умирать? Жутко. Закрываю окно и бегу к постели, щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке. И все это у меня холодно, склизко от пота, дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит. Все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду. Спине моей холодно. Она точно втягивается вовнутрь. И такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади. Потихоньку. «Киви-киви!» Раздается вдруг писк в ночной тишине. Я не знаю, где это, в моей груди или на улице. «Киви-киви!» Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, от чего мне страшно, от того ли, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая и еще неизведанная боль. Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу. Кто-то останавливается около моей двери и прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется. Я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледное и глаза заплаканы. «Ты не спишь, Николай Степанович?» — спрашивает она. «Что тебе?» «Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается». «Хорошо, с удовольствием», — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. «Хорошо, сию минуту». Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи. Дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата. Я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. Сейчас умру здесь, на этой лестнице, думаю я. Сейчас. Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой, ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. «Папа мой добрый!» — рыдает она. «Папа мой хороший! Крошечка мой, миленький! Я не знаю, что со мною! Тяжело!» Она обнимает меня, целует или печет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. «Успокойся, дитя мое, Бог с тобой», — говорю я, — «не нужно плакать, мне самому тяжело». Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели. Своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги!» — умоляет жена. «Сделай что-нибудь!» «Что же я могу сделать?» «Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть. Но я ничего не понимаю, не знаю, и могу только бормотать. Ничего, ничего, это пройдет. Спи, спи». Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой. Сначала тихий и нерешительный, потом громкий в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. Пустяки, думаю я, влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все. Этой передаче объясняются предчувствия, предвидения. Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы. Но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою. Тишина мертвая. Такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли. Рассвет еще не скоро. Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. «Николай Степанович!» — слышу я шепот. «Николай Степанович!» Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. «Это я», — говорит она, — «я, Катя». При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. «Что тебе?» «Простите», — говорит она, — «мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и я решила постучать. Извините». «Ах, если бы вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?» «Ничего. Бессонница. У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки». Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости. «Николай Степанович», — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки, — «дорогой мой, прошу вас, умоляю. Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу». «Что такое?» «Возьмите от меня мои деньги». «Ну, вот еще что выдумала. На что мне твои деньги? Вы поедете куда-нибудь лечиться. Вам нужно лечиться. Возьмете, да? Голубчик, да?» Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет: «Да, возьмете?» «Нет, мой друг, не возьму», — говорю я. «Спасибо». Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. «Поезжай домой спать», — говорю я. «Завтра увидимся». «Значит, вы не считаете меня своим другом?» — спрашивает она уныло. «Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны». «Извините», — говорит она, понизив голос на целую октаву. «Я понимаю вас. Одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы... Впрочем, прощайте». И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей «прощай».